С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Военно-политическая ситуация в Абхазии. Российская авиация сегодня вновь бомбила грузинский город Гори, хотя Минобороны России эту информацию опровергает. И в Варшаве восстановили исторический Королевский тракт. Эти и другие темы, а также обзор американских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Абхазские вооруженные силы сегодня утром начали операцию по вытеснению грузинской армии из верхней части Кадорского ущелья. Предварительно по гуманитарному коридору из этого региона вывезли всех мирных жителей. Ближе к вечеру вторника командование абхазских вооруженных сил рассчитывает операцию полностью завершить. Глава МИД Абхазии Сергей Шамба заявил, что российские военные не участвуют в операции в Кадорском ущелье и что эта операция полностью проводится силами абхазских солдат и резервистов. Над этой темой сегодня работал корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Перед тем, как сегодня начать операцию в Кадорском ущелье, из него по гуманитарным коридорам на 30 автобусах вывезли всех мирных жителей. Об этом заявляют абхазские военные. В Ажаре, месте укрепрайона грузинских вооруженных сил, абхазские войска высадили штурмовые отряды. О начале и ходе операции «Радио Свобода» рассказал генерал-лейтенант, начальник генерального штаба вооруженных сил Абхазии Анатолий Зайцев.
В соответствии с планом разработанной операции в 5 утра, убедившись, что Грузия не выполнила требования и наш ультиматум вывести свои войска и продолжает нарушать Московское соглашение 1994 года, мы по опорным пунктам нанесли бомбо-штурмовые удары, затем нанесли огневое поражение реактивной ствольной артиллерии, и наши передовые отряды вступили в бой. В 10 часов утра мы высадили тактический воздушный десант и окружили противника в районе Чхалты, где практически завершили его уничтожение. Далее сейчас идет перегруппировка и планируется высадка в определенный район второго тактического десанта.
Скажите, есть данные о погибших и раненых?
По противнику никто пока не считал. Нас, так как мы создали штурмовые роты, наступлением штурмовые роты. Обрабатываем сначала все огнем, потом продвигаемся вперед. И у нас пока тяжелых нет.
Действительно ли в Кадорском ущелье сейчас ведет боевую операцию исключительно абхазские силы без помощи российских военных и миротворцев?
Это совершенно правильно. Все сами. Во-первых, миротворцы не имеют права, и они нам не нужны. Во-вторых, здесь нет вооруженных сил России. Только мы сами ведем эту операцию нашими вооруженными силами.
Абхазские власти рассчитывают завершить операцию в Кадорском ущелье в самые короткие сроки, говорит специальный представитель президента Абхазии Кристиан Бжаня.
Абхазские подразделения взяли в плотное кольцо грузинские военные части, которые оказывают сопротивление. Первый десант вооруженных сил республики высадился в районе села Чхалта. Мы ожидаем, что военная фаза операции по вытеснению военных и представителей иных структур Грузии из оккупированной части Кадорского ущелья будет завершена в ближайшее время или дни.
Слова генерал-лейтенанта Анатолия Зайцева относительно того, что операцию проводят исключительно силами абхазских вооруженных сил, подтвердил глава Министерства иностранных дел непризнанной республики Сергей Шамба. По его словам, операция в Кадорском ущелье проводится исключительно силами абхазских солдат и резервистами вооруженных сил. Российские военные в ней участие не принимают. Военный эксперт Виктор Баранец не удивлен подобным заявлением.
Я считаю, что абхазские власти играют по понятным всем правилам. Они стараются показать вид, что способны своими силами решить эту задачу, но вряд ли кто им поверит, что они все это делают без помощи наших десантников. В это поверить абсолютно нельзя. Пока у российской группировки наметился очень серьезный позитивный потенциал, поскольку российская военная группировка все-таки взяла инициативу в свои руки и продолжает выдавливать грузинские части с осетинской территории и с абхазской территории. Естественно, под этот шумок, естественно, как бы поступил каждый нормальный глава государства или министр обороны Абхазии, он под этот шумок решил, естественно, поиметь и свою выгоду и добиться своих политических задач, чтобы основательно отмежеваться от Грузии и взять под контроль ту часть Кадорского, пока, подчеркиваю, только пока, ту часть Кадорского ущелья, которую они считают своей.
Сергей Шамба объяснил, почему именно сегодня началась операция в Кадорском ущелье. Утром во вторник закончился срок, предоставленный грузинской стороне для добровольного выхода из ущелья. По мнению некоторых военных экспертов, операция в Кадорском ущелье – это, по сути, открытие второго фронта. Виктор Баранец придерживается иного мнения.
Говорить сейчас об открытии так называемого второго фронта по серьезному военно-аналитическому счету, военно-экспертному, конечно, немножко смешновато. На самом деле мы видим ярко выраженный маневр российской армии, а именно создание мощной группировки в Абхазии, которая будет решать, пожалуй, вторую задачу, а именно оттеснение грузинских подразделений и частей за ту черту, за тот рубеж, который был установлен поначалу в 1992, а потом в 1994 годах многими соглашениями. У нас там и Дагомысские были, и Московские были соглашения. Все ведется к тому. Но думать о том, что для этого надо 9500 десантников плюс, будем говорить так, 5-7-тысячная абхазская армия, чтобы решить эту фактически мелкую задачу, это, конечно, не понимать сути происходящего. На самом деле образовался второй кулак. Его даже можно будет назвать там вторым эшелоном и так далее. Он предназначен для того, чтобы иметь вторую позицию для решения более важных задач в том случае, если вот эта операция, так называемая по принуждению мира или война, как хотите, если она пойдет по невыгодному сценарию, как для Абхазии, так для Южных Осетин, естественно, так и для самой России. Вы обратите внимание, что туда прибыли 9 тысяч не простых сухопутных солдат, а это десантники. Десантники – это контрактники, которые участвовали во многих учениях. Уже это говорит о том, что Россия серьезно намерена, похоже, помочь Абхазии восстановить тот статус-кво, который был обговорен еще в начале 90-х годов.
Тем временем в Минобороны России заявляют, что грузинские силы в Южной Осетии перешли к обороне. 12 августа вооруженные силы Грузии после ввода на территорию Южной Осетии российской группировки и усиления миротворческих сил по поддержанию мира перешли к обороне. А на некоторых рубежах продолжают отвод войск на свои территории, заявил сегодня заместитель начальника вооруженных сил Анатолий Наговицын. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы» в Москве, 18.15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода», новости.
Более 50 тысяч человек собрались на патриотический митинг у здания парламента в центре Тбилиси. Один из его лозунгов – «Грузию не поставить на колени». Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил на митинге, что Грузия покидает Содружество независимых государств. Президент России Дмитрий Медведев заявил о завершении операции по принуждению Грузии к миру, так как цель операции, по его словам, достигнута. Он также сказал на встрече с президентом Франции Николя Саркози в Москве, что готов говорить о мирном урегулировании в Южной Осетии при обеспечении двух условий. Если грузинская сторона подпишет договор о неприменении силы и выведет из региона все свои войска. При обстреле российской авиации грузинского города Гори сегодня утром погибли 6 человек. По данным корреспондента «Радио Свобода», среди убитых ребенок и 2 журналиста. Их имена и гражданство журналистов неизвестны. Российская Минобороны эту информацию категорически опровергает. Сегодня же абхазская армия начала операцию против грузинских войск в верхней части Кадорского ущелья. В Брюсселе тем временем проходят закрытые консультации послов НАТО по ситуации в Южной Осетии и Грузии. В них участвуют представители всех 26 стран Союза НАТО и представитель Грузии в ЕС Саламес Самадашвили. Запланированное на сегодня внеочередное заседание Совета Россия-НАТО отложено. Программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей американской прессы. Вновь вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, еще раз здравствуйте. И, наверное, вам слово. Думаю, что тема понятна так же, как и два часа назад.
Здравствуйте, Александр. Да, американские газеты комментируют сегодня реакцию политиков на события в Грузии. Как отмечает «Вашингтон Пост», заявление Джорджа Буша, сделанное после того, как президент вернулся из Пекина, было необычайно суровым. Джордж Буш заявил, что военная операция России могла иметь своей целью смещение проамериканского правительства Грузии. Он назвал действия России неприемлемыми в 21 веке и предупредил, что вторжение ознаменует собой драматическую и жестокую эскалацию конфликта, который американские чиновники начали считать возвращением к агрессии в духе холодной войны. Высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что несоразмерная агрессия России напоминает и вторжение в Афганистан, и вторжение в Чехословакию, и даже советское вторжение в Грузию в 22-м году. Представитель Соединенных Штатов в ООН Халил Зад считает, что у России началась ностальгия по утраченной империи. «Вашингтон-Пост» полагает, что благодаря последним событиям отношения США с Россией вернулись к трениям первых месяцев руководства Буша, когда консервативные республиканцы советовали новому президенту не доверять российскому президенту Владимиру Путину. В последующие годы Бушу удалось с успехом заглянуть в душу Путина, а госсекретарь Кондолиза Райс в 2006 году говорила, что между Вашингтоном и Москвой сложились, вероятно, самые лучшие отношения, которые были на протяжении некоторого времени. Скорее всего, Россия пыталась свергнуть демократически избранное правительство Саакашвили, чтобы заменить президента прокремлевской марионеткой. Именно так русские поступили в Чечне, продолжает тему Лос-Анджелес Таймс. Перейдя границы Грузии, русские допустили самое худшее нарушение норм международного права со времени вторжения в Афганистан в 1979 году. В такие моменты западным лидерам крайне важно держаться вместе и четко показывать, что подобная агрессия не пройдет. Какими бы ни были подробности о столкновении между Грузией и Южной Осетией, оправдания для российского вторжения быть не может. Особое отвращение вызывают истерические оправдания, которые Москва придумывает для своей агрессии. Михаила Саакашвили обвиняют в совершении военных преступлений против человечности и утверждают, что России не было иного выбора, кроме как защитить своих граждан. Точно так же чиновники гитлеровской Германии говорили, что объясняли свои действия притеснением немецких меньшинств в соседних государствах. Именно эти оправдания Гитлер использовал при поглощении Чехословакии и Польши, считает «Лос-Анджелес Таймс». Той же точки зрения придерживается и «Нью-Йорк Таймс». Для российского вторжения в Грузию не может быть никаких мыслимых оправданий, пишет газета. Сначала Россия бомбила грузинские объекты, затем ввела бронетехнику. Это заставляет опасаться, что по столице и правительству Саакашвили, избранного демократическим путем, будет нанесен полномасштабный удар. Нападение на Грузию, очевидно, призвано стать еще и острасткой для Украины, чтобы та отказалась от плана вступления в НАТО, а также припугнуть всех других соседей или бывших сателлитов, которые могут отказываться следовать линии Москвы. Соединенным Штатам и их европейским союзникам следует максимально четко объяснить Путину, что с подобной агрессией никто не будет мириться и что нового передела Европы не будет, говорится в редакционном комментарии «Нью-Йорк Таймс». Россия отбросила нас примерно на 150 лет назад, в эру империализма и передела мира, войн за природные ресурсы и сферы влияния, пишет Wall Street Journal. Владимир Путин и его дублер Дмитрий Медведев начали первую с 1945 года настоящую войну в Большой Европе. Смертный грех Тбилиси состоял в том, что Грузия вывернулась из-под лапы русского медведя и прижалась к Западу. Цель России в этой войне далеко не исчерпывается изгнанием грузинских войск из Южной Осетии. Настоящая цель выдержана чисто в духе 19-го столетия. Господство плюс победа в войне за ресурсы. Грузия, так сказать, последний из независимых. Ключевой коридор для транспортировки нефти и газа в обход России на побережье Черного моря. И если проект газопровода будет воплощен в жизнь, через Турцию в Средиземноморье. Если Москва возьмет Грузию под контроль, то нефть и газ, которые Европа приобретает в Евразии, будут так или иначе проходить через руки России. Увы, ни Соединенные Штаты, ни Европейские Союз не были готовы к возвращению XIX века, заключает Wall Street Journal.
Дмитрий, спасибо. Напомню, с некоторыми интересными публикациями сегодняшних американских газет вас познакомил Дмитрий Волчек. И в продолжение этой беседы, как я уже сказал, читая сводку новостей, при обстреле российской авиации грузинского города Гори сегодня утром, по данным грузинской стороны, погибли 6 человек, среди них среди убитых ребенок и 2 журналиста. Имена и гражданство журналистов пока неизвестны. Министерство обороны России сегодня эту информацию опровергло. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Утром во вторник российская авиация нанесла ракетно-бомбовый удар по центру города Гори. Этот город находится вне территории Южной Осетии, но недалеко от автомагистрали, соединяющей страны Южного Кавказа с Черноморским побережьем. А эта трасса считается официальной границей зоны безопасности грузино-осетинского конфликта. Бомбы упали у ретрансляционной вышки, а также у здания, где размещена администрация региона Шидакартли, соседнего с Южной Осетией. Губернатора и уполномоченного президента в регионе Владимира Вардзелашвили в это время в здании не было. Несколько административных зданий загорелись. Самым трагическим итогом этой бомбардировки стала гибель 6 человек, в том числе журналистов. 2 журналиста из европейских стран находились во время бомбардировки в центре Гори и получили смертельные ранения. А водитель машины, который возил их в Гори, тяжело ранен. К сожалению, пока точно неизвестны их имена и гражданство. На этот счет распространяется очень противоречивая информация. Тем временем операция абхазских властей в Кудорском ущелье непризнанной республики завершена. Грузинское население и грузинские полицейские формирования покинули 5 сел этого анклава, где с 1993 года распространялась юрисдикция официального Тбилиси. Парламент Грузии готовит специальный акт об оккупированных территориях. Отныне грузинские власти не рассматривают Россию в качестве медиатора при урегулировании конфликтов в Абхазии и Южной Осетии. Эти территории объявляются оккупированными врагом. Госминистр Грузии по реинтеграции Тимур Якубашвили посоветовал гражданам не ездить в западном направлении, где стоят российские войска, поскольку там невозможно обеспечить их безопасность. Президент Медведев заявил о завершении боевых действий, однако для нас боевые действия завершатся тогда, когда последний оккупант покинет территорию нашей страны. Тем не менее, мы не можем превращать свой народ в камикадзе. Россия ввела в Южную Осетию 30-тысячную группировку и около 1000 единиц военной техники, отметил господин Якубашвили. В Грузии ждут высоких гостей – президентов Польши, Украины и некоторых других восточноевропейских стран. Особенно большие надежды возлагаются на визит президента Франции Николя Саркози, который и выдвинул мирный план по урегулированию конфликта. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Мы продолжаем «Время свободы». И на очереди у нас региональный российский репортаж. Самарская губерния вошла в десятку регионов России, где быстрее и успешнее всего развивается ипотечное кредитование, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
Самарская область – единственный регион Приволжского федерального округа, который вошел в десятку самых ипотечных регионов России. По информации социологической компании «Интербизнес Финанс», в прошлом году лидерами по объему выдачи ипотечных кредитов стали Москва и Санкт-Петербург. Самарская область в опубликованном рейтинге самых активных ипотечных регионов заняла 9-е место. В десятку рейтинга регионов, где наиболее развиты ипотечные кредитования, также вошли Свердловская область, Красноярский край, Челябинская область, Югра, Новосибирская и Иркутская области. По состоянию на 1 июля этого года в Самарской области выдано ипотечных кредитов на сумму 8 миллиардов 268 миллионов рублей. Сегодня Самарский регион является одним из самых благоприятных по ипотечному кредитованию, комментирует финансовый аналитик Илья Комиссаров.
Объясняется это прежде всего, наверное, тем, что повышается социальный статус, уровень жизни становится выше, существуют некие гарантии со стороны государства. Плюс сейчас практически каждая коммерческая организация, кредитная организация, она считает своим долгом открыть именно ипотечный кредит, даже те, которые не занимаются кредитованием физических лиц. Ипотеку люди берут, но в основном это, конечно же, идут сейчас молодые семьи, да, то есть когда появилась программа поддержка молодых семей, за рождение ребенка там оплачивают определенные метры, количество, либо выделяются субсидии, деньги, основном это идут молодые семьи, либо для расширения жилья.
Ипотечные кредиты обычно предоставляются для таких крупных покупок, как квартира, дача, коттедж. Ипотекой в Самарской области занимаются более 20 банков. По информации социологов Самарского университета, более 75% самарцев, обратившихся в банки за ипотечными кредитами, используют ипотеку для приобретения квартир в новостройках. Сегодня при средней зарплате самарцев 7 тысяч рублей ипотека довольно привлекательная и, пожалуй, единственно возможное средство улучшить жилищные условия. Многим приходится устраиваться на несколько работ, чтобы оплатить ипотечный кредит, ведь средняя выплата по ипотечным кредитам в Самарском регионе составляет 15% годовых, рассказывает самарчанка Ольга Сидорова.
Вообще, конечно, вот у меня дочь взрослая, но у нас трехкомнатная, каждый хотел бы иметь для детей отдельную квартиру, но у нас возможности такой нет. Я знаю, что стройки сейчас идут для молодежи, просто если там вступишь, просто из последних жил люди тянутся, отказывая в себе в каких-то там продуктах, в одежде.
Ипотечные кредиты наиболее привлекательны для среднего класса, говоря по-западному, middle класса. В Самарском регионе это в первую очередь специалисты в области компьютерных технологий, преподаватели вузов и предприниматели. Интересуются ипотекой и молодежь. Сегодняшние студенты говорят про ипотеку как про само собой разумеющееся. Америку спас лизинг, а Россию спасет ипотека, говорит студент Денис Комаров. Молодой человек уже приобрел в кредит автомобиль, а в будущем планирует купить себе в ипотеку квартиру.
Хотелось бы, хочу. Как закончу, там, на работу устроиться и квартиру в кредит попробовать взять. Родители не больно, наверное, там помогут. Больше на себя рассчитываю.
Оформление ипотеки в банке – достаточно сложный и долгий процесс. Ипотечные кредиты на новое строящееся жилье являются более дорогими и могут иметь дополнительные ограничения. Например, банк кредитует квартиры в домах только определенного застройщика. Квартиры на вторичном рынке – более отработанный продукт. Покупка квартиры в ипотеку требует серьезных знаний финансового рынка и рынка недвижимости. Наиболее успешны такие сделки для тех, кто работает в строительных фирмах, считает самарчанка Ольга Иванова.
Какие-то юридические, может, аспекты, еще какие-то. Те, кто это делает, естественно, какую-то свою цель преследуют. Люди, которые работают в строительстве самостоятельно, но не работают в строительных организациях, соответственно, через ипотеку, через какие-то другие программы, зарабатывают на жилье, может быть, строят квартиры, не знаю.
О том, что сейчас ипотечные кредиты доступны многим, говорит финансовый аналитик Илья Комиссаров.
Самарская область, она всегда была в числе экономически значимых регионов, в том числе один из богатейших регионов. Здесь сконцентрированы большие средства, большие финансы, экономические возможности. Создаются новые рабочие места, как в промышленности, так и в бизнесе. Государственные привилегии какие-то, государственные программы, национальные проекты, федеральные проекты, они способствуют тому, что люди начинают чувствовать уверенность в завтрашнем дне, и они соглашаются на долгосрочные проекты, на эти, такие как ипотека. Несмотря на то, что там достаточно высокие проценты, тем не менее люди идут на это, потому что это сейчас единственный, наверное, способ улучшить свои жилищные условия и просто повысить благосостояние.
Развитие ипотечных кредитов позволяет чувствовать себя увереннее и банкам, собственно, выдающим кредиты, и многочисленным строительным фирмам, продающим недвижимость по ипотеке. В ближайшее время в Самарской области будет завершено строительство нескольких коттеджных поселков так называемого middle-класса, в которых жилье будет продаваться исключительно по ипотечной схеме. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Время свободы». Еще раз хочу напомнить всем слушателям, что в 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» сегодня программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. В числе главных тем – Парижский кинофестиваль «Под открытым небом», русские эмигранты в западных фильмах 20-х годов, из истории Олимпиад, амстердамские соревнования 28-го года и музыка «Биг-бенд» под управлением Владимира Толкачева. Программа «Поверх барьеров», как всегда, повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 6 утра и в 14 часов. А сейчас в Москве 18.30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Более 50 тысяч человек собрались на патриотический митинг у здания парламента в центре Тбилиси. Один из его лозунгов – «Грузию не поставить на колени». Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил на митинге, что его страна покидает Содружество независимых государств. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что готов говорить о мирном урегулировании в Южной Осетии при обеспечении двух условий – подписании договора о неприменении силы и выводе из региона грузинских войск. Медведев сказал это на переговорах с президентом Франции Николя Саркози, который прибыл в Москву для обсуждения предложенного Парижем мирного плана. Сейчас в Москве проходит пресс-конференция, совместная пресс-конференция Медведева и Саркози. До этого президент России Дмитрий Медведев сообщил, что решил завершить операцию по принуждению Грузии к миру. Цель операции, по словам Медведева, достигнута. Безопасность российских миротворцев и мирного населения в зоне грузино-осетинского конфликта обеспечена. При обстреле российской авиации грузинского города Гори сегодня утром погибли 6 человек. По данным корреспондента «Радио Свобода», среди убитых ребенок и 2 журналиста из Грузии и Голландии. Сегодня же абхазская армия начала операцию против грузинских войск в верхней части Кадорского ущелья. Руководство Абхазии сообщило, что контролирует уже большую часть территории ущелья. В Брюсселе проходят закрытые консультации послов стран НАТО по ситуации в Южной Осетии. В них участвуют представители всех 26 государств Союза НАТО и представитель Грузии в ЕС Саламе Самадашвили. Запланированное на сегодня внеочередное заседание Совета Россия-НАТО отложено. Мосгорсуд сегодня признал законным решение нижестоящего суда о закрытии оппозиционного сайта «Ингушетия.ру». В начале июня Кунцевский суд Москвы по требованию прокуратуры, утверждающей, что на «Ингушетия.ру» распространяются экстремистские материалы, вынес постановление закрыть сайт. Командование сил НАТО в Афганистане опровергло информацию о гибели мирных жителей в результате авиаудара. По его данным, все погибшие боевики. Ранее афганские власти сообщали о гибели в субботу по меньшей мере 12 мирных жителей, ранений еще 18. В Брянске совершено нападение на вице-губернатора области Александра Касацкого. Он госпитализирован с ножевым ранением в живот. Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура», новости и комментарии. У микрофона Иван Толстой.
Книга Джерома Корси «Народ Обамы» вошел в список бестселлеров, определяемый газетой «Нью-Йорк Таймс». Это критическое исследование, посвященное жизни и деятельности кандидата в президенты от Демократической партии Барака Обамы. В 2004 году Джером Корси написал в соавторстве книгу «Руководить не сможет» о тогдашнем кандидате в президенты от Демократической партии Джонни Керри. Она также была бестселлером. Государственное телевидение Турции начнет в 2009 году вещать на курдском языке. Передачи на курдском смогут смотреть не только жители Турции, но и курды, проживающие в соседних странах. Эксперты считают, что это решение принято под давлением Европейского Союза, в который стремится вступить Турция. 17 августа исполняется 65 лет американскому актеру Роберту Де Ниро, исполнителю главных ролей в фильмах «Охотник на оленей», «Таксист», «Крестный отец» и других. 18 августа исполняется 75 лет режиссеру Роману Поланскому, создателю «Бала вампиров», «Ребенка Розмари», «Китайского квартала», «Пианиста» и других картин. Народная артистка России и Грузии балерина Нина Ананиашвили, выступающая на международном фестивале в Эдинбурге, осудила военную операцию России на территории Грузии. Она обвинила Россию во вмешательстве во внутренние дела Грузии. С возмущением о действиях московского руководства высказался и родившийся, и проживший всю жизнь в России актер Олег Басилашвили. Эту новость комментирует Игорь Померанцев.
Реакция Нины Ананиашвили и Олега Басилашвили естественная. Не надо быть военным экспертом или политологом, чтобы понимать, что действия российской армии в Горе или в Поте никакого отношения к защите российских граждан не имеют. Граждане стран, подвергающихся агрессии, всегда протестуют, и их протесты понятны. Куда большего мужества нужно гражданам, чтобы выразить протест против своих руководителей, которые отдают приказы о вторжении. 40 лет назад в Чехословакию были введены войска СССР и других государств Варшавского договора. Тогда же группа советских граждан сделала заявление, в котором, среди прочего, говорилось: «Мы солидарны с народом Чехословакии. Эти строки продиктованы болью за нашу родину, которую мы желаем видеть истинно великой, свободной и счастливой». Почти все подписавшие это обращение были репрессированы или вынуждены покинуть СССР. Я назову их фамилии, поскольку в современных российских учебниках истории они не упоминаются. Баева, Вишневская, Габай, Горбаневская, Григоренко, Джемилев, Емелькина, Ковалев, Красин, Левитин, Петровский, Плющ, Подъяпольский, Терновский, Якиры, Якобсон.
С новостями культуры вас сегодня познакомили Иван Толстой и Игорь Померанцев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжасат 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы» и возвращаемся к главной теме этих дней. С начала вооруженного конфликта между Россией и Грузией зону боевых действий в Южной Осетии покинули более 30 тысяч мирных жителей, по данным осетинской стороны. Рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» Алан Схурбаев.
Северная Осетия продолжает принимать беженцев. Границу с республикой уже пересекли 34 тысячи человек. Большинство из них расселено в Северной Осетии, часть Кабардино-Балкарии, Ставрополье и Ростовской области. В лагерях беженцев, разбитых в Северной Осетии, созданы все необходимые условия для приема эвакуированных жителей. Правительство России уже приняло решение о выделении 500 миллионов рублей на помощь бежавшим от войны людям. Луиза Дзыгоева работала в Цхинвале парикмахером. Сейчас место ее работы, как и ее дом, разрушено.
Ехали на машине, в которой возят картошку, газель крытую. Сидели все на полу, раненый один с нами был. Потом по дороге нам еще подложили парня одного раненого носили. 4 дня мы сидели в подвалах. Ни света, ни газа. Все это оборвано, валялось на земле, эти провода.
Между тем, в Южной Осетии продолжают оставаться мирные жители. О ситуации в Цхинвале рассказывает лидер Евразийского союза молодежи в Южной Осетии Алан Джусоев.
Мирные жители в Цхинвале остаются, в основном женщины и дети. Настроение сейчас немножечко улучшилось. Единственное, что давит, это огромное количество жертв. Мы за 6 часов, за первые 6-7 часов начала боевых действий потеряли более 1500 человек. Село Хитогорово полностью было обработано градом, минами и танками полностью. Там женщины, дети, старики, все, кто были, все были уничтожены.
Между тем, Следственный комитет Северной Осетии возбудил уголовное дело по факту нападения Грузии на Южную Осетию. С воскресенья следователи комитета проводят допросы пострадавших, свидетелей, родственников погибших. Назначаются судебно-медицинские экспертизы. В состав следственной оперативной группы планируется прикомандировать до 50 следователей со всех субъектов России. Алан Схурбаев для Радио Свобода, Владикавказ.
Еще до окончания боевых действий в Грузии многие наблюдатели заговорили о том, как нынешний конфликт скажется на российско-грузинских отношениях и как отразится он на внутриполитической ситуации в обеих странах. Прогнозы эти безрадостные. Об одной из сетевых публикаций на эту тему мой коллега Андрей Широградский в рубрике «Политика онлайн».
Патриотический пожар. Заместитель главного редактора журнала The New Times Андрей Колесников в комментарии на сайте Газета.ру задумывается уже о последствиях нынешнего российско-грузинского кризиса. Прежде всего о том, как Дмитрию Медведеву предстоит справляться с истерическим патриотическим подъемом, охватившим население.
Разбудить темные инстинкты легко, гораздо труднее загнать их обратно, как джина в бутылку. Главное – не разрушить розничную торговлю продуктами питания на рынках. Бить по городу Цхинвали из установок «Град» нехорошо. Но стоит ли уподобляться противнику, бомбить его города и села, входить на его территорию на такую глубину, что и в самом деле может привидеться антиутопический марш над Тбилиси? Это уже не смешно. Это вам не лобио кушать, как говорил по схожему поводу мастер политического афоризма Йосилиани Джава Константинович. Ситуация в целом напоминает сцену из бессмертного кинофильма Георгия Данелия «Не горюй», где одна сторона не является к другой на бессмысленную дуэль, но все равно по ходу дела погибает. То, что происходит сейчас между Россией и Грузией, та самая бессмысленная дуэль, причем ни одна из сторон не готова признать собственную преступную глупость, ссылаясь на то, что, как в фильме, у пистолета тугой спуск. Одни варварски разрушают Цхинвали, другие бомбят Гори и входят зачем-то в Сенаки. Это чистая антиутопия, напрочь, наотмашь разрушающая имидж обеих сторон конфликта. О третьей осетинской стороне, о ее человеческих жертвах никто уже не вспоминает. Разве что промелькнет фамилия чемпиона Грузии по вольной борьбе 1980 года и сущности неудачливого политика Эдуарда Кокойты.
Грузино-российская, а вовсе не грузино-юго-осетинская ситуация зашла в тупик именно потому, что имидж обеих сторон невосстановим, считает Андрей Колесников.
Например, газета «Нью-Йорк Таймс» только на третий день конфликта дала фотографии из Схинвали. До этого коллеги с тупым упрямством размещали фотографии, тоже не поднимающие настроение, лишь из разбомбленного квартала Гори, как если бы 2000 жертв грузинских установок «Град» не имели значения. Формулировка немногим отличалась от марксистско-ленинских мантр, мол, Грузия является нашим самым надежным партнером среди постсоветских стран. И что это дает право разрушать город, пусть и очень небольшой по размеру, но заселенный живыми людьми? Абсурд, с одной стороны, провоцировал абсурд с другой, со всем набором абсурдных формулировок. Видите ли, миротворцы и российские военные провели превентивные мероприятия в городе Сенаки, чтобы не допустить обстрела Южной Осетии. Олег, где Синаки с сопредельным городом Зугдиди, в котором играла команда второй лиги чемпионата СССР «Динамо», и где Южная Осетия? В лучшем случае этот поход можно было бы расценить как акцию устрашения, но запугали-то в первую очередь мирное население, а отнюдь ненавидимого лидера революции РОС, перерастающего в революцию ПОС Михаила Саакашвили.
Строго говоря, в пиаре проиграли обе стороны, но проблема в другом, делает вывод Андрей Колесников.
Как теперь тушить этот патриотический пожар в интересах демографической и экономической стабильности в Российской Федерации? Как строить отношения с Евросоюзом, с США, «восьмеркой»? В свою очередь, Михаил Николаевич Саакашвили потерял, пожалуй, что навсегда, мятежные территории, тем самым уменьшив географические размеры Грузии. А главное, Грузия, составляющая источник вдохновения лучших российских поэтов, писателей, кинематографистов и ставшая немаловажной частью российского культурного слоя, отныне канула в лету. Точнее, сохранилась в качестве экспоната в истории. Осталась достоянием ничтожно малого, образованного, уходящего слоя российской интеллигенции, еще способной оценить вклад грузинской культуры в культуру российскую и наоборот.
Война, наверное, надолго рассорила не то чтобы народы, но два государства. И вообще будущее российской государственности, будущее грузинской государственности в новом таком геополитическом контексте, который образовался из-за войны, достаточно неясно. Культурные слои, которые объединяли два народа в течение столетий, они постепенно уходят. Уходят даже те слои, которые успешно работали там в 70-е, 80-е годы, когда модно было увлекаться грузинской культурой, и она была такой системообразующей для российской интеллигенции. Сейчас ничего этого нет, есть только противостояние. Военное, есть накопление, концентрация национализма и ксенофобии, думаю, что взаимное. Скорее всего, с последствиями вот этого обвала придется еще много-много лет разбираться, пока не вырастут новые поколения, не изменится сама государственность и сама культура, сама психология масс в России и в Грузии. Есть и историческая память, есть и взаимопроникновение, в конце концов, народов, потому что достаточно представить, сколько грузин живет на территории Российской Федерации, в столицах, и сколько здесь людей из Грузии занимается бизнесом. Поток в обратную сторону из России в Грузию, он существенно менее значимый. Ну, естественно, есть переплетение судеб, есть переплетение культур. Инерция, естественно, должна помочь восстановить отношения. И надо сказать, что наши лидеры тоже достаточно аккуратно выражались в ряде случаев. Говорили о том, что они воюют не с грузинским народом, а с нынешним грузинским руководством. В конце концов, есть русский язык, который тоже объединяет. Да, безусловно, это все поможет, но я боюсь, что это займет время. Даже очень трудно прогнозировать, сколько времени займет вот примирение такое окончательное двух народов, нормализация отношений.
Комментарий Андрея Колесникова на сайте Газета.ру. Политика онлайн, Андрей Шараганцев.
В Москве 18:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президенты России, Франции Дмитрий Медведев и Николя Саркози на переговорах в Москве выработали основные принципы соглашения об урегулировании кризиса в Южной Осетии. Документ предусматривает прекращение огня, вывод российских и грузинских формирований на позиции до начала боевых действий и обязательство обеспечить свободную доставку в регион гуманитарной помощи. В документе также говорится, что до обсуждения плана долгосрочного урегулирования в зоне грузино-осетинского конфликта останутся российские российские миротворцы. Кроме того, стороны согласились начать международное обсуждение вопроса о статусе Южной Осетии и Абхазии. Президент Франции Николя Саркози в ближайшее время направляется в Тбилиси для обсуждения деталей этого соглашения с грузинским руководством. Тем временем в центре Тбилиси продолжается многотысячный патриотический митинг. Один из его лозунгов – «Грузию не поставить на колени». На этом митинге президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о том, что Грузия покидает Содружество независимых государств.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы», и у нас на очереди традиционная экономическая панорама, которую подготовил Иван Трефилов.
Центральный банк России повысил прогноз предельного уровня инфляции в стране в 2008 году с 10,5% до 11%, заявил первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев. Неделю назад Министерство экономического развития также повысило оценку темпов роста потребительских цен по итогам текущего года с 10,5% до 11,8%. В январе-июле инфляция в России, согласно официальным данным, составила 9,3%. Общее число действующих кредитных организаций в России в январе-июле сократилось на 12 и составило к 1 августа 1124, сообщил Центральный банк. Количество кредитных организаций со 100% иностранным капиталом за этот период увеличилось с 63 до 71, а с более чем 50% иностранной долей с 23 до 25. Общее число российских кредитных организаций с тем или иным иностранным участием за 7 месяцев года выросло с 202 до 219. Урожай зерна в России в 2008 году будет рекордным за последние 15 лет, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Сейчас, по его словам, уборка зерновых завершена на 34% посевных площадей, что уже позволило собрать в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, 53 миллиона тонн зерна. При этом урожайно составляет в среднем более 33 центнеров с гектара, что на 20% выше, чем в прошлом году. Согласно официальному прогнозу, урожай зерна в России в 2008 году составит 85 миллионов тонн, примерно на 3 миллиона тонн больше, чем годом ранее. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России с 29 июля по 4 августа увеличились на 0,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость одного литра топлива составила 23 рубля 41 копейку, или по текущему курсу чуть менее 1 доллара. С начала 2008 года автомобильный бензин в России в рознице подорожал на 20,5%. Это в 2,5 раза больше, чем за весь 2007 год. В чем причина возникновения такой ситуации на внутреннем топливном рынке? Об этом президент Московской топливной ассоциации Евгений Аркуша.
К сожалению, в этом году произошел один печальный для всех факт, не только для нашей страны, но и вообще, так сказать, в мировом масштабе. Это безудержный рост цен на сырую нефть на мировых рынках. Рост мировой цены, к сожалению, приводит и к соответствующему росту цен на внутреннее топливо. Поэтому причина основная именно эта.
За минувшие недели нефть на мировом рынке заметно подешевела. Однако это не привело к снижению внутренних цен на нефтепродукты. Почему это происходит? И вообще, может ли правительство России сейчас каким-то образом влиять на процесс ценообразования?
Правительство, у него двоякая позиция. С одной стороны, оно должно обеспечивать сдерживание инфляции внутри страны и заботиться о своих гражданах. А с другой стороны, это же очень выгодно для пополнения бюджета и экспорта. И правительство никак не может найти компромисс интересов в этом деле. Во-первых. А во-вторых, и, честно, особых рычагов-то у него нет. А экспортные пошлины, да, но антимонопольная служба у нас неоднократно говорила о том, что надо иметь возможность более оперативного изменения экспортной пошлины, потому что сейчас она меняется раз в два месяца, и сегодняшняя пошлина соответствует ценам там трехмесячной давности, и за это время цены выросли, и экспортная пошлина, к сожалению, не является регулятором, является просто фискальным механизмом. Но пока дальше разговоров дело, к сожалению, не идет.
Сегодня в повышении стоимости бензина в России многие по-прежнему винят производителей топлива, якобы согласованно определяющих ситуацию на рынке. Насколько справедливы такие утверждения?
Никакого сговора, конечно, нет. Все компании работают в одинаковых экономических условиях, присущих данному рынку. И поэтому, естественно, рост цены на внешнем рынке связан с ростом цены на внутреннем рынке, потому что для любой компании поставки нефти или нефтепродуктов на внутренний рынок и на внешний рынок – это бизнес. И каждая компания старается обеспечить равноприбыльность поставок. Если повышается эффективность поставок на внешний рынок, значит, должна повыситься эффективность поставки на внутренний рынок. И если внутренний рынок будет менее эффективным, он просто обескровится, весь продукт уйдет на внешний рынок. Поэтому равноприбыльность – это основной принцип работы любой компании, в том числе и тех компаний, которые работают на нашем внутреннем рынке. И рост цены там приводит к росту цены внутри страны.
Тем не менее, Федеральная антимонопольная служба проводит расследование в отношении ряда компаний, обвиняя их в согласованном повышении цен на авиакеросин и дизельное топливо. Стоимость последнего сегодня уже практически сравнялась со стоимостью бензина, что весьма нетрадиционно для российского рынка.
Действительно, дизель всегда был дешевле, и, в общем-то, себестоимость у него дешевле, чем у бензина. Но рост цены как раз вытекает из ответа на предыдущий вопрос. В Европе происходит так называемая дизелизация автотранспорта. В силу того, что дизельный двигатель более экономичный, чем бензиновый, очень много автомобилистов пересаживается на автомобили с дизельным двигателем. Это приводит к повышению спроса на дизельное топливо. Естественно, повышение спроса порождает и рост цены на данный продукт. К тому же дизель всегда был один из основных экспортных компонентов нашей вот экспортной корзины. Дизель экспортируется на больших объемах, чем бензин автомобильный.
Это был президент Московской топливной ассоциации Евгений Аркуша. Курс доллара на сегодня 24 рубля 57 копеек. На завтра 24.34. Евро сегодня стоит 36 рублей 78 копеек. Курс на среду 36.18. На международных торгах за евро дают доллар 49 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит, как всегда, репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В польских городах появляется все больше пешеходных зон, куда въезд автомобилем закрыт или ограничен. Один из символов Варшавы – Королевский тракт – после ремонта недавно расширился за счет сужения проезжей части. О том, как жители Варшавы боролись за то, чтобы сделать эту историческую улицу пешеходной, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Большинство зданий в центре Варшавы – копии довоенных строений. В 1944 году, после подавления Варшавского восстания, гитлеровцы приступили к методическому разрушению центра польской столицы. Однако после войны варшавяне, несмотря, кстати говоря, на некоторое недовольство восточного соседа Польши, восстановили значительную часть исторического центра города в первозданном облике. В том числе воссоздано было и Краковское предместье, часть Королевского тракта, дороги, которая вела из новой столицы Польши Варшавы в старую Краков. Это место гордость не только варшавян, но и всей Польши. О нем пели в 50-е.
Видал на старое место, не было там от вчорай. Видел домы в колорах.
Поют и сейчас. В последнем фрагменте одного из хитов популярной польской группы «Тилав» «Варшава» поется как раз о Королевском тракте, старой Варшаве, где свой след оставили Гитлер и Сталин. Еще несколько лет назад Краковское предместье, где, кстати, находится президентский дворец, было в удручающем состоянии. Разбитая дорога, старые грохочущие карусы с едкими выхлопными газами, неровный асфальт на тротуарах. Никак не место для прогулок, а именно таковым его хотели видеть варшавяне. В конце концов, архитекторы, общественность, депутаты городского совета убедили городские власти изменить ситуацию. Два года ремонта, обошедшегося городу в 40 миллионов долларов, и улица полностью изменилась. Это наша визитная карточка, место встреч варшавян. Хотя мы ходим по этой улице уже многие годы, но сейчас я с радостью открываю обновленное Краковское предместье.
За отварте!
Заявила на торжественной церемонии Ханна Гранкевич-Вальс, мэр Варшавы. В день открытия прямо на улице стояли 5 фортепиано. Выпускники столичной музыкальной академии играли произведения Шопена. Новый тракт – это прежде всего значительно расширенные тротуары, меньше места для парковки и автомобилей, новое покрытие суженной проезжей части, фонари, клумбы. Варшавяне довольны. Мы очень благодарны тем, кто сделал такой чудесный ремонт. Давно пора было. Хорошо, что наконец и об этом подумали. Здорово.
Раскопаны фрагменты, я считаю, дальше.
Раскопаны еще некоторые фрагменты улицы. Это минус, но и так много сделано. Все же сразу не поправишь.
Можем сразу вместе сделать это, да.
Удобные скамейки придумали, только я боюсь, чтобы не поцарапали их сразу же и не обклеили лишь бы чем. Журналисты тут же подметили, что тротуары на Краковском предместье выложены плиткой, на которой остаются следы от, например, упавшего мороженого или хот-дога. Их очень трудно смыть. Мэрия, однако, как оказалось, уже поручила специалистам провести исследование, каким раствором покрыть плиты, чтобы мыть их нужно было не чаще, чем раз в два месяца, говорит заместитель мэра Варшавы Яцек Войцехович. Конечно, всегда можно сделать что-то лучше. Это очевидно. Но, тем не менее, у нас вышло неплохо. Привыкли как-то в последнее время мы в Польше к тому, что ничего не удается. Хоть вы удавитесь, а вот удалось ведь. В день открытия Краковского предместья в польском городе Вроцлав местные газеты написали, что варшавяне радуются отремонтированной улице и новому месту встречи, однако нечего завидовать. Это Вроцлав своей прекрасной отреставрированной рыночной площадью установил моду на встречи горожан в центре. В таком месте должна быть изюминка, и у нас она как раз есть. Конец цитаты. В городе Лодь также есть подобное место. Улица Петрковска, одна из самых длинных торговых улиц Европы, которая соединяет площади Свободы и Независимости. Здание монументальное здесь, на нашей Петрковской. Здорово, что можно погулять здесь спокойно в центре с семьей или пиво с друзьями попить. Это одна из самых красивых улиц во всей Польше, наверное. До войны еще тут было такое место встреч, прогулок. Мне родители рассказывали, и на фотографиях тоже видел. Говорит пан Кшиштов, коренной житель Лоди. Пешеходы и велосипедисты постепенно вытесняют автомобили из старых центров польских городов. В Варшаве по Краковскому предместью смогут ездить теперь только автобусы, причем исключительно новых марок, и такси.
Очередная история Запада и Востока завершила эти часы программы «Время свободы». В 8 часов вечера, как всегда, на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», который будет вести мой коллега Дмитрий Волчек. Он уже вновь зашел ко мне в студию, чтобы на этот раз рассказать о своей программе. Дмитрий, еще раз здравствуйте и, пожалуйста, вам слово.
Добрый вечер, Александр. В итоговом выпуске мы расскажем о том, как прошел сегодняшний день в Тбилиси, где состоялся многотысячный митинг в поддержку независимости. Обсудим заявление президента России Медведева о том, что операция в Южной Осетии завершена. Подведем итоги визита президента Франции Саркози в Москву. Поговорим о работе миссии правозащитной организации Human Rights Watch в Осетии и последних событиях в Абхазии. Так что выпуск будет монотемным, если не считать хронику Олимпиады в Пекине.
Спасибо, Дмитрий. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня проведет Данила Гальперович, а гостем его будет политик, руководитель Общественного комитета России в Объединенной Европе Владимир Рыжков. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я не хочу участвовать в обмене обвинений.
Убивают детей! Переходят улицу, девочка бежит в свой подвал, ее застрелили!
Корабли Черноморского флота привлечены к операции по принуждению к миру.
Это говорит о том, что мы находимся в состоянии войны.
И войска начали наступление на верхнюю часть Ладожского ущелья.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».